16:00, Пенсильвания-авеню, это адрес Белого дома, и вы слушаете подкаст о выборах в США. Я Валентин Барышников, и со мной на связи Владимир Абаринов. Володя, здравствуйте.
Добрый день, Валентин.
Выборы президента США, а также Конгресса, состоятся 5 ноября. Нынешнему президенту-демократу Джо Байдену противостоит его предшественник, республиканец Дональд Трамп. Оба весьма непопулярные кандидаты, и большинство избирателей предпочло бы иметь иной выбор. Но если не случится ничего экстраординарного, именно один из них 20 января будущего года займет особняк по адресу округ Колумбия, Вашингтон, 16:00, Пенсильвания-авеню. Сегодня мы обсудим минувшую неделю, которая была совершенно чрезвычайной и безумной даже по меркам нынешней экстремальной кампании. И раньше эта кампания состояла из каких-то сплошных исключений. Трампа признали виновным в уголовных преступлениях, Байден устроил и провалил сверхранние дебаты. Демократы, осознав, что избиратели не случайно считают президента слишком старым, в последний момент задумались о замене его другим кандидатом. Но стрельба на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании вывела кампанию на какой-то новый уровень. Давайте я начну с перечисления новостей, потом мы их обсудим. Итак, в субботу во время предвыборного митинга в Батлере, Пенсильвания, 20-летний местный житель забрался на крышу соседнего здания, замеченный публикой, но непонятно как, не замеченный службами безопасности, и попытался застрелить выступавшего на трибуне Трампа. Бывший президент чудом остался жив. Пуля зацепила ухо, но один зритель был убит, еще двое ранены. Стрелок был застрелен. Америка пережила шок. Множество политиков и демократов, и республиканцев выступили с призывами к единству и снижению накала страстей. Байден звонил Трампу и распорядился остановить агитационные ролики с атаками на соперника. Трамп заявил, что переписал речь для предвыборного съезда республиканской партии, чтобы объединить нацию, а до этого речь была посвящена критике администрации Байдена. Однако уже в понедельник, когда открылся съезд республиканцев, Трамп объявил, что с ним в паре в качестве кандидата в вице-президенты будет выдвигаться молодой сенатор из Огайо Джей Ди Венс, очень консервативный, который к тому же сразу после покушения на Трампа возложил ответственность за стрельбу на риторику демократов. Это не очень соответствует идее национального примирения и пока не поддерживается никакими фактами. Сейчас стрелок выглядит как одиночка, неуравновешенный молодой человек, да еще скорее тяготеющий к республиканцам. Демократы, которые после покушения приостановили попытки заменить Байдена, возобновили их во вторник, когда стало понятно, что функционеры демократической партии пытаются как можно скорее официально провести процедуру утверждения Байдена кандидатом партии. В заключение добавлю, что опросы общественного мнения указывают на снижение рейтинга Байдена в целом по стране в ключевых колеблющихся штатах. Это снижение не катастрофическое, но такое, что лишает многих демократов каких-либо надежд на победу в ноябре. Володя, с чего мы начнем?
Я для начала хочу сказать о том, что, в общем, действительно на меня все эти события последних дней произвели глубокое впечатление. Мне кажется, что на наших глазах разыгрывается одна из великих драм американской истории, шекспировского масштаба. Причем действие этой драмы происходит стремительно, просто не успеваешь следить. Еще несколько дней назад мы с вами говорили бы, и этот сюжет напоминал короля Лира, да, престарелого правителя, который разбазарил свое наследие, не верит в свою непопулярность и хочет слышать только лесть, чем губит свое королевство. Но после выстрела в Пенсильвании драма стала трагедией. И надо отдать должное Дональду Трампу. Как бы мы ни относились к нему, это его триумф, его победа. Он опытный шоумен и действовал, вероятно, инстинктивно, но этот воздетый к небу кулак, это окровавленное лицо мученика и одновременно героя, он теперь святой, ну, для трампистов, для своих поклонников. На него теперь молятся и говорят о чудесном спасении десницы Господа, которая отвела пулю от его головы. И мне кажется, что тут самый главный вопрос в том, что изменилось в сознании Трампа, в личности Трампа. Вы уже сказали, что он велел переписать свою речь. Добавлю, что ораторы на съезде получили указание умерить такой агрессивный пыл, да, говорить более сдержанно. Не знаю, насколько это у них получилось. Ну и вообще этот съезд, который мне представлялся как такой съезд реваншистов, съезд победителей, если хотите, сейчас похоже, что это съезд реформаторов. Я несколько позже скажу о том, что я имею в виду. Но вот что изменилось или может измениться в самом Трампе, потому что от него же все зависит. Человек посмотрел смерти в глаза, это не может пройти без последствий. Вот какое ваше мнение?
Вы мне вырвали просто этот вопрос из уст, потому что я хотел ровно его же вам задать. Думаете, что меняются люди, по сути? Понятно, сейчас в состоянии аффекта, в начале, первые дни. Отступлю на шаг назад. Сразу после того, как было совершено покушение, на следующий день супруга Трампа, Мелания Трамп, которая обычно держится максимально, максимально далеко от политики, она написала письмо, обращение, манифест о том, как раз, что любовь важнее, чем политические разногласия. И там были важные строки. Она писала о том, что она внезапно осознала, что вот эта политика, которой занимается и которую очень любит ее муж, внезапно поставила на грань катастрофы ее личную жизнь. И говорит, что для монстра, для стрелка, Трамп предстает бездушной политической машиной, а в то время как на самом деле это человек. Есть знаменитая фотография фотографа Getty Images, где окровавленный Трамп вот не с кулаком, а другой, когда его сотрудники охраны, они его как бы положили на сцену и сверху его накрыли, и она между ног этих сотрудников охраны выхватила этот кадр. Живой человек, окровавленный живой человек. И в первые дни казалось, что вот эта человеческая нота, она преобладает. Когда он появился на съезде, его приветствовали все, и действительно он для трампистов, для движения МАГА, он бог. И раньше были разговоры, что он как Христос. Христос страдал, и вот Трамп страдает, против него, значит, власти замышляют всякие гадости, уголовные преследования. И сам себя Трамп говорил, что меня вот преследуют невинно.
С Навальным себя сравнивал.
Точно, с Навальным себя сравнивал, но тут даже бери выше уже, он его сравнивает с Христом. А когда пуля попала в ухо, я читал в Твиттере, там было много этого, что божественное провидение отвело, пулю сохранило его, и он помазанник Божий на президентство. И я допускаю, что вот это в начале, вот эта эмоция, кажется, что она переделает человека, переделает его естество.
Да, я согласен, что сейчас судить невозможно. Может быть и так, и так. Во всяком случае, вот первое интервью сразу после покушения, значит, по дороге из Пенсильвании в Милуоки, как будто говорит о том, что он все тот же нарцисс, да? При таком чудесном спасении легко уверовать в свою исключительность, такую богоизбранность. Он сказал хорошую, очень такую точную фразу, что для того, чтобы стать символом, обычно нужно умереть. А я вот не умер и стал символом. В миллиметрах был человек от смерти. Но мне кажется, что для глубокого осознания требуется время. И я не удивлюсь, если, например, он превратится в сторонника контроля над огнестрельным оружием.
Он, может быть, его лично и изменится. И вообще он человек-то нетипичный для республиканцев, такого традиционных республиканцев. Он всю жизнь в Нью-Йорке прожил. Человек, проживший в Нью-Йорке, наверное, у него другие отношения с оружием, чем у жителя каких-то глубинок в Красных Штатах. Поэтому, может быть, Трамп-то и пересмотрит какие-то свои взгляды, а его избиратели не пересмотрят. В качестве примера можно взять вопрос об абортах. Он не может просто сказать, я считаю, что аборты — это не такая проблема, потому что его избиратели считают по-другому, и он вынужден лавировать. Точно так же, я думаю, что нельзя сказать и про оружие, что он может выйти и сказать, знаете, не должно быть у гражданского населения такое количество оружия, да еще с таким слабым контролем. Я не думаю, что его избиратели поймут.
Понятно, что у него есть своя база, которая будет за него голосовать в любом случае, но борьба-то ведь идет за независимых избирателей. И, кстати говоря, это большая ошибка. Обычно так предполагается, да, что избиратели делятся на республиканцев, демократов примерно в равном соотношении, а между ними так узкая прослойка независимых. Независимых гораздо больше, что этих по 30%, а этих там 40%.
Это на самом деле важный вопрос. Давайте мы его обсудим и вообще чуть-чуть поговорим о полах, раз уж мы так выехали, а потом вернемся, может быть, к обсуждению личности Трампа. Да, это правда, что 30-30 и где-то там 40, и вообще сейчас рекордно низкое количество демократов и республиканцев, и очень много независимых. Но, по сути, когда вот доходит до дела, там выясняется, что на самом деле вот эти независимые, из них большинство все-таки тяготеют довольно строго либо к республиканцам, либо к демократам. И в конце концов, то, что мы видим сейчас в опросах, что есть вот это жесткое ядро людей, которые голосуют за республиканского кандидата, и жесткое ядро людей, которые голосуют за демократического кандидата. И мало что меняется, вообще говоря, вот в этих опросах. Я начал с того, что кампания совершенно экстремальная, все время происходит что-то, что заставляет говорить. Это впервые в истории. А рейтинги в опросах меняются очень мало. Вот все, что мы говорим о Байдене, что он провалил дебаты, выглядел страшно старым, а его снижение составило порядка 2%. Есть супержесткое ядро, грубо говоря, 40% за демократов и 40% за республиканцев, или даже 42-42. И там вот ведется борьба за какие-то вот эти центральные несколько процентов. Когда вы говорите о том, что вот большинство независимых, вы думаете, они могут взять и сдвинуться куда-то сильно?
Ну, во всяком случае, речь же будет идти о нескольких процентах буквально голосов. Среди них всегда есть колеблющиеся. Вопрос в том, чтобы перетянуть их на свою сторону.
У Трампа сейчас порядка 44%, у Байдена порядка 42%. Это национальные опросы. Если совсем присмотреться к ситуации, то решаться будет все в нескольких колеблющихся штатах. Напомню слушателям, что в США выбираются не общенационально, а по штатам. В прошлый раз вы, Володь, произносили эту речь, что есть коллегия выборщиков, где каждый штат голосует отдельно, и, как правило, если кандидат побеждает в штате, он получает все голоса выборщиков этого штата. А для победы в общем по стране нужно 270 голосов выборщиков. Большинство штатов более-менее понятно, за кого они проголосуют. И есть несколько штатов, которые от выборов к выборам меняют. То они голосуют за демократа, то есть за республиканца. В начале этих выборов считалось, что таких штатов, колеблющихся, 7. Если судить по тому, что сейчас говорят обе компании, и республиканцы, и демократы, сейчас их число сократилось до 3 или 4. У Трампа вот сейчас, на состоянии сейчас, у него 268 потенциально голосов выборщиков уже есть. Ему достаточно победить в одном из 3 штатов из так называемого заржавленного пояса на северо-востоке США, Мичиган, Висконсин и Пенсильвания. Пенсильвания не совсем относится к этому поясу, но примерно похож по демографии. И не случайно Трамп был в Пенсильвании. И Байден, и Трамп будут все время в Пенсильвании, потому что это самый важный штат, с наибольшей вероятностью победа в нем принесет победу в общем по стране. И сейчас Байден там уступает Трампу порядка 2-3%. Это довольно плохо, довольно тяжелая ситуация у Байдена, ему нужно ее переломить, а учитывая то, как он ведет дебаты, по крайней мере, вел дебаты, первые дебаты, непонятно, как ему это удастся. И поэтому демократы вот паникуют.
Есть признаки, что некоторые синие штаты постепенно розовеют, да? И у демократов, избирающихся в Конгресс, есть проблемы в некоторых округах и в Калифорнии, и в Нью-Йорке. Хотя и Нью-Йорк, и Калифорния – синие штаты, то есть они как бы в кармане у демократов, но там есть целый ряд округов проблемных. И вот некоторые, которые не считались проблемными, стали теперь проблемными. Ну, это отдельный уже разговор. Вообще, мне кажется, о вопросах можно как-нибудь поговорить отдельно. Но вот если позволите, я как раз, зацепившись за ваши слова о ржавом поясе...
Да, я как раз хотел сказать, что вы хотели говорить о Венсе, который из Огайо, который Огайо — это тоже вот этот же регион. Может так статься, что кандидатура Венса не случайно, она должна помочь Трампу в Пенсильвании.
Совершенно верно. Я считаю выбор Джейзи Венса совершенно блестящим, безошибочным. И сейчас расскажу, почему. Я, кстати, вчера открыл его книгу «Элегия Хиллбилли» и зачитался. Это очень талантливая, очень откровенная, очень умная книга. Джей Ди Венсу через 2 недели исполнится 40 лет. Это первый миллениал, который достиг такого уровня в федеральной политике. Если он станет вице-президентом, он будет самым молодым вице-президентом после Ричарда Никсона, который стал вице-президентом в 39 лет. Это настоящий, в полном смысле слова, выходец из социальных низов, из самых что ни на есть. Он родился не просто в захолустье на юго-западе штата Огайо, он родился в регионе, который называется Ржавым поясом. Это Апалачи. Когда-то это был один из центров сталелитейной промышленности, но с тех пор проржавел, стал депрессивным. У Венса было сложное такое трудное детство. Отец покинул семью, когда Джей Ди еще не встал на ноги. И потом у него постоянно менялись отчимы. Поэтому он дважды менял фамилию на фамилии своих отчимов, пока не взял фамилию матери. Венс – это девичья фамилия матери. Детство его прошло фактически в нищете, посреди семейных скандалов, с драками, с матерью-наркоманкой. И не то чтобы его семья была исключением. Вот все вокруг так жили. Весь регион так жил. По крайней мере, этот его город и его окрестности и так далее. Едва ему исполнилось 18 лет, он пошел в армию. Мне кажется, вот чтобы хоть так вырваться из этой беспросветности.
Простите, я на секунду перебью. В общем, это один из типичных путей социальных лифтов. Записываются в армию, потому что армия потом оплачивает образование.
Да, совершенно верно. Значит, он служил в морской пехоте в Ираке, но сам не воевал, служил военным корреспондентом. Но эта служба дала ему право вот на бенефиты, предусмотренные так называемым солдатским билем, из которых главный бенефит – это бесплатное образование в государственном колледже. Он окончил этот государственный колледж, университет штата Огайо, с отличием сумма cum laude. Это самая высокая оценка в американском вузе, дающаяся за исключительные успехи. И этот диплом дал ему возможность поступить в Йельскую школу права, как бы в аспирантуру. Одно из самых привилегированных частных учебных заведений Америки, да, входящих в Лигу Плюща. Заведение дорогое, но ему дали стипендию. Тоже почти все оплатил сам университет. Там он познакомился в Йеле со своей нынешней женой Юшей Чулукури. Она из состоятельной семьи индийских иммигрантов, родилась в Сан-Диего. И, что может быть еще важнее, среди его профессоров в Йеле была Эми Чуа, автор нашумевшей в свое время книги, вы наверняка знаете это название, «Боевой гимн матери-тигрицы». Он написал какой-то эссе, по всей видимости, вот о своем детстве. Она его прочла, узнала этот его бэкграунд, поговорила с ним и надоумила его написать книгу вот об этом его детстве и юности. Он эту книгу написал. В 16 году книга вышла и сразу же стала национальным бестселлером. 2 года продержалась в списке национальных бестселлеров. «Нью-Йорк Таймс» включила эту книгу в число 6 книг, которые помогли Трампу в 16 году.
На секунду вот здесь остановимся тоже. Важно понимать, вот это вот помогло Трампу в 16 году. В 16 году Трамп выиграл как раз эти штаты, Пенсильванию в частности, благодаря тому, что его поддержал белый рабочий класс вот этих вот индустриальных районов, пришедших в упадок. Традиционно считалось, что рабочие поддерживают демократов. Произошла такая некоторая рекомбинация. Потом Байден в 2020 году. Байден тоже популярен среди белого рабочего класса. Байден вернул их обратно демократам, выиграл выборы. Сейчас этот маятник может качнуться обратно. И, возвращаясь к Венсу, очень важный и интересный момент, что биография Венса, его книга рассказывает о как раз трудностях вот этого белого рабочего класса, который поддержал в 16 году Трампа в значительной части. Но сам Венс терпеть Трампа не мог. Он его обзывал всяческими нехорошими словами и даже сравнивал с Гитлером тогда. Потом это все поменялось, но это интересно, что вот этот извилистый путь, переплетающийся с электоральным путем Трампа.
Это удивительная история. Но в 16 году многие республиканцы называли Трампа идиотом.
Это
и
правда.
И говорили, что никогда не будут голосовать, поэтому это неудивительно. Так вот, а в 20 году режиссер Рон Ховард экранизировал эту книгу. И вышел фильм «Элегия Хиллбилли», или «Деревенская элегия», она называется в русском переводе. Так вот, я не успокоился, пока не дочитал ее до конца. Во-первых, что такое Хиллбилли? Хиллбилли – это неотесанная деревенщина, парень с гор, да, если буквально переводить, потому что Хилл – это гора, а Билли – это Вильям. Венс описывает свое это неприкаянное несчастное детство и не просто описывает, но осмысливает его. Потому что Хиллбилли – это особая культура. Регион населен потомками шотландцев и ирландцев. Да, они бедствуют, но при этом они не хотят никакой помощи извне. Вот это удивительно. Он вспоминает, как какой-то, значит, национальный телеканал сделал фильм о том, что у детей Хиллбилли портятся зубы, потому что они с пеленок пьют сладкую газировку. В родном городе Венса единственной реакцией было возмущение. Не лезьте не в свое дело, так говорили. Или, как его бывшая школьная учительница сказала ему, от нас хотят, чтобы мы были пастырями этих детей. Но никто не хочет признавать, что эти дети рождены волками. Ну и, конечно, он описывает свои годы в Йеле. С большим юмором, надо сказать. Как вот такая неотесанная деревенщина в привилегированное, рафинированное учебное заведение попала. И как он едет домой, и на бензоколонке он стесняется признаться, что он учится в Йеле, потому что, как он пишет, он чувствовал себя предателем как бы своего класса. Вот одним словом, я очень много понял про Венса из этой книги, и теперь вижу, что либеральная пресса рисует грубую карикатуру. И мне кажется, что она уже спохватилась. Вот сегодня в «Нью-Йорк Таймс» репортаж из этого родного города Мидлтауна Венса. И в Йель они послали журналиста, и она там, значит, поспрашивала его бывших однокурсников и преподавателей. Но, если продолжать биографию, тут важный момент, потому что после Йейла он с женой Юши перебрался в Сан-Франциско и занялся венчурными инвестициями. На этой почве он познакомился вот с этим самым Питером Тилем, сооснователем PayPal, работал в его компании и с другими, например, с Эриком Шмидтом, да, Google. И это очень важный момент, потому что там, в Кремниевой долине, он завел полезное знакомство с людьми, которые потом вкладывались уже в него и двигали его. А потом он стал присматриваться к выбранным должностям и в 22-м году замахнулся ни много ни мало, как на пост сенатора штата Огайо. И при щедрой финансовой поддержке Пиля и его друзей из Кремниевой долины выиграл выборы при очень высокой, надо сказать, конкуренции со стороны более опытных политиков. Семеро было на праймерис, семеро кандидатов республиканцев. И вот тогда Трамп поддержал Венса, несмотря на его, значит,
потому что Венс покаялся, извинился, поудалял кучу своих твитов. Он сказал, что он увидел, что Трамп полезен для вот этого мира хиллбилли. Венса лоббировал сын Трампа, Дональд Трамп-младший. Они тоже подружились.
И Карлсон его лоббировал.
И Маск, как выясняется, его лоббировал.
Совершенно верно.
И на самом деле, если присмотреться, то выясняется вот что. Биография Венса в результате получается какой-то квинтэссенцией новой республиканской партии, мага-республиканской партии, следующего поколения. При условии, что Трамп выиграет сейчас, а потом уйдет. Тогда, если представить себе, что Венс унаследует это, то новая партия выглядит совсем не так, как та, которую вот всегда превозносили как республиканская партия Рональда Рейгана. Вот эта консервативная партия, которая за индивидуальные свободы, за либерализм в экономике и за активное участие во внешней политике. Это важный момент, потому что все, что мы видим, это такая квинтэссенция чего-то совсем другого. Сам по себе Венс, он очень консервативен, он против абортов, он правее Трампа по абортам. При этом он работает на венчурный капитал, но это не какая-то такая случайность. Мы представляем себе, что Кремниевая долина, ее обитатели, все эти люди из технологического мира, они довольно либеральные, потому что они такие свободные, открытые миру. Однако есть огромный класс людей, которые на самом деле, видимо, не такие. Мы видим Маска, который поддержал Трампа. Мы видим этого Тиля, который... Вообще у него есть сложная идеология, мы сейчас не будем это обсуждать, но она совсем не либеральная.
Он себя называет консервативный либертарианец, но на самом деле, конечно, у него такое сложное, причудливое мировоззрение. Консервативный либертарианец, это еще нужно сообразить, что это такое.
Да-да-да, это вот неочевидное сочетание разных убеждений.
Но вы совершенно правы, что это люди с таким причудливым мировоззрением. Он Маск, у него тоже такое загадочное мировоззрение.
И они совсем не реганисты в смысле экономики, они выступают за экономическое регулирование довольно жестко, что анафема для республиканца рейгановского образца.
Тут я должен сказать, что вот как раз, может быть, этим Венс и приглянулся им, что Венс ведь, сидя в Конгрессе, в Сенате, он постоянно отклоняется от линии партии в таких вопросах, как корпоративные налоги, минимальная зарплата, профсоюзы, антитрестовское законодательство. Здесь его позиции просто в корне противоречат традиционной республиканской.
То, от кого отклоняется, тут еще предстоит теперь увидеть, потому что, может быть, эта партия не туда отклонилась, а теперь линия будет именно там. Причем надо понимать, что если теперь основные спонсоры республиканской партии это вот такие новые деньги, Кремниевые долины, криптомиллиардеров, то влияние традиционной республиканской элиты, оно будет снижаться. И именно об этом я и говорю, что если представить себе, что Трамп сейчас выигрывает, подавляющее большинство вице-президентов впоследствии пытаются баллотироваться в качестве президентов. Если представить, что в 2028 году Венс идет на выборы как уже президент, то впереди 8 лет вот этой республиканской партии. Но вот тут я хотел бы вернуться чуть-чуть обратно к этому разговору о Трампе, о том, насколько он готов поменяться. Интересно будет посмотреть, изменится ли Трамп, но еще, если даже Трамп изменится после этого покушения, может ли изменившийся Трамп поменять вот эту инерцию того, как он переделывает республиканскую партию, или республиканская партия переделывает сама себя?
Ну вот поэтому я и сказал, что съезд республиканцев похож на съезд реформистов, а не реваншистов. Помните, Байден недавно встречался с профсоюзными боссами Америки и называл себя лучшим другом профсоюзов. А у республиканцев на съезде в первый же день выступал лидер профсоюза дальнобойщиков. Да, дальнобойщики — это не только дальнобойщики, это и грузчики, складские работники и так далее. Это огромный профсоюз. Так вот, этот лидер профсоюза дальнобойщиков Шон О'Брайен выступил в первый же день на съезде и говорил так, что хоть цветы выноси. То есть делегатам съезда республиканцев, они не привыкли слышать такое на своих съездах. Им впору было затыкать уши. Им очень непривычно это все было. И сегодня в нескольких газетах я видел такие заголовки, что вот реинкарнация республиканской партии, отход от прежних принципов и переход к чему-то новому. Состоится ли этот переход, мы не знаем. Но, по крайней мере, такая вот заявка сделана. И уж, во всяком случае, неплохо, что рядом с Трампом будет такой умный человек, как Вэнс. А что он человек умный, это несомненно. Он может нам не нравиться, но ума от него не отнимешь.
Вопрос такой. Понравится ли большинству избирателей? Какое влияние на избирателя окажет вот эта новая конструкция республиканской партии? И здесь я хочу к последней теме перейти. То, что происходит у демократов. Электоральный статистик Нейт Силвер считает, что избрание Вэнса как раз дает возможность демократам, потому что Вэнс консервативен. Непонятно, кто апеллирует вот к центристам, которые будут решать в ноябре судьбу выборов. В этой ситуации вообще что делает демократам? Как вы считаете, Байдена в течение ближайших 2-3 недель смогут убедить в том, что ему надо отойти в сторону?
Здесь вообще надо сказать, что, конечно, демократы оказались в таком ступоре сразу после покушения. Непонятно, собираются ли они менять вектор своей кампании и куда подевались сторонники замены Байдена. Вот несколько дней это было непонятно. Байден, между прочим, в понедельник, как и планировалось заранее, дал интервью NBC News в прайм-тайм одновременно с первым днем, днем открытия съезда республиканцев. Из этого интервью ясно, что сам Байден ничего менять не собирается, не считает нужным. Он по-прежнему уверен, что он не уступает Трампу. Когда его спросили, нет ли у него ощущения, что ему надо что-то предпринять, чтобы снова оказаться в седле или там на коне, да, он ответил, я и так в седле. Он по-прежнему считает, что у него блестящий послужной список, называет себя самым успешным президентом в новейшей истории Америки, кроме, может быть, Рузвельта, и то может быть. А когда ему говорят, что не в списке дела, он просто отказывается воспринимать этот аргумент, обвиняет прессу в том, что она слишком сосредоточилась на его немощи и ничего не говорит о его достижениях. Понятно, что упрямый старик уперся, никуда он здесь сдвинется. Когда его спросили, к кому, кроме Господа Всемогущего, он бы прислушался в этом вопросе, он ответил к себе. Но что касается замены, то все-таки значит, вот после покушения сторонники замены взяли такую паузу, им казалось неуместным продолжать, потому что все это казалось такими мелкими внутрипартийными дрязгами. Тем временем появились сведения, что в Конгрессе уже большинство демократов за замену. Но они либо смирились с победой Трампа, либо считают, что момент упущен, поезд ушел, либо не знают, что еще можно предпринять, потому что никак не уговорить Байдена. Но вот во вторник появились сообщения, что инициаторы замены активизировались.
Если бы Байден в таком состоянии вышел на дебаты где-нибудь осенью, точнее, если бы демократы вообще организовали эти дебаты, организовали нормальные праймерисы, для этого праймерисы существуют, то тогда уже осенью эта проблема была бы очевидна. Байден — прекрасный президент. Можно сравнить с тем, как он говорил 4 года назад, 3,5 года назад. Разница очень большая. И тогда, возможно, сейчас демократы не оказались бы в этой ситуации. Но сейчас, конечно, огромная часть партии чувствует себя преданной и приговоренной, потому что вот эти опросы, которые сейчас ходят, они не очень много надежды оставляют. Хотя я должен сказать, это все-таки не то, чтобы это стопроцентно. Это важно понимать, что нельзя сказать, что это прямо у Байдена нету никаких шансов. Это, конечно, все менее и менее вероятно, что он может победить, но можно себе представить, если он устоит от этого давления, останется кандидатом в президенты Демократической партии. А к ноябрю он будет говорить, что у вас никакого другого шанса, чтобы противостоять Трампу вместе с Вэнсом, никакого другого шанса нету, а есть я, и если со мной что не так, то есть Камала Харрис. В таком случае первая женщина-президент.
Кстати, раскрутка Камалы заметная в последнее время. Она стала очень активно ездить на предвыборные мероприятия, вообще выступать по разным поводам. И сам Байден принимает участие в ее раскрутке.
Ну, а он и принимает участие в ее раскрутке в таком ключе, что, мол, типа, если со мной что, то тогда она. Ему говорят, что, может быть, вы тогда уже отойдете, и мы сразу за нее будем голосовать. Что же это такая странная цепочка? Ну и понятно, что внимание к ней выросло. Никто не обращает внимание на вице-президента, если с президента все хорошо.
Во всяком случае, мне кажется, что нас в любом случае ждет захватывающий.
Я уверен, что даже вот в такой драматической ситуации, когда кажется, что у демократов особенно надежд нету, все равно американские выборы почти всегда последние годы очень конкурентны. Да, сейчас опросы рисуют Трампа, что он нанесет сокрушительное поражение Байдену, но ситуация еще много раз может измениться. И даже в конце концов, если Трамп и Венс не сдвинутся в центр, что не очень пока похоже, то в конце концов для многих это будет вопрос не фигуры даже Байдена, или Трампа, или Венса, или Камала Харриса. А выбор как в экономике, как с абортами, как с миграцией, как в остальных ключевых вопросах. Тот же Нэт Силвер, он запустил модель, которая прогнозирует, какие шансы у Трампа и Байдена. Он с прошлого года считает, что Байдена нужно заместить, и он очень нелицеприятно высказывается о кампании Байдена, но даже в его модели у Байдена примерно четверть, 1 к 3 шансы победить. 1 к 3 — это не такая невообразимая вещь. Это 2 раза выбросить решку. Это можно себе представить.
Вы знаете, Валь, я вот уже, конечно, много кампаний освещал президентских, начиная, пожалуй, с кампании Клинтона, Буша-старшего, 92-й. И всякий раз я убеждаюсь, что это непредсказуемость. Развязка непредсказуема.
Да, поэтому мы будем продолжать следить за ситуацией в предвыборной гонке, и будет много чего происходить. На этом мы давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной был Владимир Абаринов, и это подкаст о выборах в США 16:00 Пенсильвания-авеню.